Бедные родственники. 21-го числа, если оно не приходилось на воскресенье, в пустоватом проеме между обедом и чаем к Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран. Если 21-е приходилось на воскресенье, когда вся семья была в сборе, то Ася приходила 22-го в понедельник, потому что она стеснялась своей бедности и слабоумия. Часа в 4 она звонила в дверь, и через некоторое время слышала из глубины квартиры тяжелые шаги и бессмысленное «кто там?». Потому что по дурацкому хихиканью за дверью, да и по календарю, Анна Марковна должна была знать, что пришла Ася. «Это я пришла, Анечка, я мимо проходила, думаю, загляну, может, ты дома». Целуя Анечкину полную щеку и не переставая хихикать, избыточно и фальшиво говорила Ася. Потому что не было ничего очевиднее того, что это пришла она, Ася, бедная родственница, за своим ежемесячным пособием. Когда-то они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки КЖГС, на много лет предвосхитившие собой время повальных аббревиатур. Однако эти ажурные буквы означали не Государственный совет по КЖ, который мог быть кожевенным или железнодорожным, по моде грядущих лет, но всего лишь Калужскую женскую гимназию Саловой, которая, будучи частным заведением, позволяла себе обучать богатых еврейских девочек в той пропорции, которую могло обеспечить реденькое еврейское население насквозь русской полудеревенской Калуги. С наглыми козами, блуждающими по улицам будущей столицы космонавтики. Анечка была отличницей с толстой косой, перекинутой через плечо. В ее тетрадках последняя страница не отличалась от первой, особенно красивой и старательной. У Аси не было такого рвения к учению, что у Ани. Французские глаголы, нескончаемые частоколы дат и красивые безделушки теорем влетали в одно ее ухо, полуприкрытое пружинистыми, беспорядочно курчавыми белесыми волосами. И покуда она рисовала тонко очиненным карандашом карикатуру на подлого преподавателя истории Семена Афанасьевича, вылетали из другого. Ася была живая, веселая и славная барышня, но никто, кроме Анны Марковны, не помнил ее такой. Глупо накрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны Марковны, которая всю жизнь отдавала ей свои старые вещи и давно уже смирилась с тем, как ловко, иногда одним движением своих прикладистых рук, Ася превращала ее почтенную одежду в лохмотье сумасшедшего. Пришитые Асей черные ленточки в некоторых местах отстали и образовали петли и бантики. И все вместе это напоминало остроумный маскарадный костюм нотной тетради. Из-под зеленого берета на лоб свисала черная бахрома, гибрид вуали и челки, а на губы была всегда натянута зачаточная улыбка, готовая немедленно исчезнуть или рассыпаться искательным хихиканьем. «Проходи, Ася», — приветливо и величественно пропустила ее Анна Марковна в столовую. На ковровой кушетке лежал Григорий Вениаминович, муж Анны Марковны. Он неважно себя чувствовал, пораньше ушел из университета, оставив 2 лекционных часа своего блестящего курса по гистологии очень толковому, но довольно небрежному ассистенту. Увидев Асю, он кисло хмыкнул, спросил у нее, как дела, и, не дожидаясь ответа, ушел в смежную со столовой спальню, закрыв за собой двойную стеклянную дверь. «Гриша себя неважно чувствует», — объяснила Анна Марковна, — «его дневное присутствие и исчезновение». «Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила несколько», — соврала она. «Очень красивые, с птичками. Не купить тебе?» «Нет, спасибо. У меня один есть, и он мне совершенно не нужен, слава богу». В ее голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными экскурсиями. «Как Ирочка?» — спросила Ася о внучке. Ей не надо было каждый раз придумывать вопросы. Она спрашивала последовательно о всех членах семьи, и обычно Анна Марковна коротко отвечала, иногда увлекаясь и вкладывая в свои ответы подробности, предназначенные для более значительных собеседников. На этот раз первый же вопрос оказался удачным, потому что Ирочка вчера объявила, что выходит замуж, и вся семья, совершенно неподготовленная к этому, была взволнована и несколько огорчена. И поэтому Анна Марковна начала довольно пространно рассказывать об этом событии, располагая четко в два столбца его плюсы и минусы. «Мальчик хороший, они дружат со школы. Он тоже на втором курсе, в авиационном, учится хорошо. Внешне ничего, но ужасно длинный, худой. В Ирку влюблен без памяти. Звонит каждый день по 5 раз. Музыкальный, никогда не учился. Пришел, сел за пианино, прекрасно по слуху, любую мелодию подбирает. Семья, конечно, ты понимаешь». Ася, понимающе, затрясла головой. «Очень простая. Отец домоуправ, инвалид. Говорят, попивает». При этих словах Ася довольно уместно захихикала, а Анна Марковна продолжала. «Но мать очень приличная женщина, очень достойная. 4 детей, 2 старших мальчика в институте, младшие близняшки, мальчик и девочка, прелестные». У Анны Марковны все дети без исключения были прелестными. Я их видела. Чистенькие, опрятные и воспитанные. Сережкину мать я знаю давно. Она работала в Ирочкиной школе секретарем. Ничего плохого, во всяком случае, про нее сказать не могу. Он, конечно, очень молодой, ни кола, ни двора. Их обоих еще долго тянуть надо, но не в этом дело. Гриша считает, что они должны жить отдельно. Снимать, ты представляешь? Ирка, ей надо учиться, она будет бегать за продуктами, стряпать, стирать, а то и родит, институт бросит. Да, я себе этого не прощу. Наконец Анна Марковна спохватилась, что всего этого Асе знать вовсе не надо. Но Ася сидела с наслаждением на черном дубовом стуле, оперши накрашенную щеку на руку, и счастливо улыбалась, и нетерпеливо дергала веками, выбирая зазор между словами Анны Марковны, чтобы сказать: «Анечка, а пусть у меня они живут». «Да ты что, Ася!» — всерьез отозвалась она, представив себе длинную Асину комнату на Пятницкой, в конце коленчатого коридора возле кухни. Какая-то лавка старьевщика, а не жилье. Все стены в беспорядочно вбитых гвоздях всех размеров. На одном мужское пальто, на другом блузка, на третьем открыточка или пучок травы. Запах невозможный, настоящее жилище сумасшедшего, и повсюду еще стопки газет, которым Ася питала необъяснимое пристрастие. Анна Марковна засмеялась. Как это она в первое мгновение об этом серьезно подумала? Ася в ответ на смех тоже послушно засмеялась, а потом спросила: «А почему нет? У меня и ширмочка есть. Я бы завтрак им готовила, пусть живут». Анна Марковна отмахнулась: «Ладно, сами разберутся. У Ирочки, в конце концов, родители есть. Пусть подумают хоть раз в жизни, а то он привык. Родители незаметно ополовинились до одного зятя, которого не очень любили в семье. Всю жизнь на всем готовом. Давай чаю попьем, Ася», — предложила Анна Марковна и крикнула в открытую дверь. «Нина, поставьте, пожалуйста, чайник». «А какие у тебя новости, Ася?» — спросила вежливо и незаинтересованно Анна Марковна. «Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается. У них Рая из Ленинграда гостит. Фотографии показывала своих внучек. Сколько им лет, заинтересовалась Анна Марковна? Одна совсем большая невеста, а другой 12. Да что ты, когда это они успели вырасти?» Они плели этот житейский вздор. Анна Марковна снисходительно, с ощущением выполняемого родственного долга, Ася чистосердечно и старательно. Вошла с чайником и поставила его на подставку домработница Нина. Красавица с перманентными волосами и веником на плечи, с 2 заколками на висках. Далее разговор дам шел по-французски, что всегда приводило Нину в тихую ярость. Она была уверена, что хозяйка ругает ее по-еврейски. «Наша новая домработница, очень хорошая девочка. Дусина племянница из ее деревни. Это она нам после замужества выписала в подарок», — засмеялась Анна Марковна. «Очень красивая», — залюбовалась на Нину Ася. «Да», — с гордостью отозвалась Анна Марковна, — «настоящая русская красавица». У Анны Марковны была легкая рука — устраивать жизнь деревенских девушек своих домработниц. Они учились в вечерней школе, куда их непременно устраивала Анна Марковна, ходили на какие-то курсы. Потом выходили замуж и приходили в гости по праздникам с детьми и мужьями. Чай пили из богатых синих чашек, в розовые розетки из такого странного стекла, что они казались оббитыми. Анна Марковна положила зеленое варенье из крыжовника, сваренное по редкому рецепту, который она считала своим достоянием. «Какое варенье у тебя красивое!» — восхитилась Ася. «А помнишь наши уроки домоводства?» «Конечно! Сама Лидия Григорьевна Салова вела. У меня всегда хуже всех получалось», — с парадоксальной гордостью поддержала Ася. «Помнишь, торт именинный всегда пекли ей на День Ангела?» «Да-да», — спохватилась Анна Марковна, что много времени даром потратила. «У меня тут для тебя кое-что приготовлено. Вот ночная рубашка. Зашьешь немного, она крепкая, перчатки верблюжьи Гришины, ну и там по мелочи. Не вдаваясь в унизительные подробности, поскольку на стуле были стопкой сложены заплатанные женские трико. Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой. Их часовое свидание приближалось к кульминации и к развязке. Анна Марковна вставала, шла в спальню, звенела там ключами от шкафа и через минуту выносила оттуда заготовленный заранее серый конверт с большой радужной сторублевкой. Не по теперешнему, разумеется, счету. «Это тебе, Асенька», — с оттенком торжественности передавала она конверт. Ася, которая была намного выше Анны Марковны, по-детски краснела и сутулилась, чтобы придать происходящему правильную пропорцию. Она, маленькая Асенька, принимает подарок от своей большой и старшей сестры. В обе руки она брала конверт. Набитая туго сумка висела на искривленном запястье, и она пыталась одновременно снять ее с руки, расстегнуть и засунуть большой конверт в набитую туго сумочку. Свидание было окончено. Анна Марковна провожала гостью в прихожую, сколыхнувшейся сердечностью целовала ее в накрашенную щеку, и Ася, испытывая облегчение, слегка унижающая ее искреннюю любовь и безмерное почтение к троюродной сестре, скатывалась чуть ли не в припрыжку со второго этажа. Легкими и худыми ногами отмахивала по Долгоруковской до Садового кольца и ровно через 40 минут была в Костянском переулке у своей подружки Маруськи Фомичевой. На шаткий стол, припертый к сырой стене, она выгружала богатые подарки. Поколебавшись минуту над верблюжьими перчатками, она выложила их, а под стопку с чиненным бельем засунула большой серый конверт. «Ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня!» — бормотала скомканная полупарализованная старуха. И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла.